Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофонов
Сергей Платонов
и Кира Лаврентьева. Сегодня в студии у нас протоиерей Олег Чебанов, председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
Добро пожаловать.
Спасибо. Рад встрече.
Отец Олег, путь у вас нетривиальный и очень интересный. Из педагогов все-таки вот в священство. Как это все складывалось? Как вы пришли к вере? Как вы вошли в церковную ограду? Наверное, с этих главных вопросов нашего сегодняшнего разговора мы сегодня начнем.
Спасибо вам. Вы знаете, да, очень часто этот вопрос мне задают. Как пришел к Богу? Вот вы сегодня очень хорошую такую фразу сказали. Пришел в церковную ограду. Вы знаете, вот, если честно сказать, совершенно никогда из нее не уходил. Так получилось, что родился я в семье, ну, скажем так, не особо церковной. Я единственный ребенок в семье у своих родителей, но моим воспитанием занималась моя покойная бабушка, человек верующий, которая родилась до революции, которая имела 3 образования церковно-приходской школы, и, ну, родители, понятное дело, занимались вопросами, во что обуть, во что одеть, как накормить, как обеспечить образование, а вот все вопросы воспитания, в том числе духовно-нравственные, это все было на бабушке, хотя это годы были все-таки 70-е, время такое атеистическое, к слову сказать, родители не препятствовали нисколько. Мы с бабушкой ходили в храм, и вот я вспоминаю, была книга «Закон Божий для начальных школ», такая достаточно тонкая книжица, ровесница моей бабушки, издание 1910 года, и вот бабушка читала мне библейские сюжеты, потому что сам я еще был дошкольником, читать я не умел, показывала черно-белые литографии, мы общались, она учила меня молитвам, и вот, к слову сказать, знаете, для меня в связке всегда идет духовно-нравственное, то есть это вот мое личное совершенствование, мое возрастание и патриотическое воспитание, потому что невозможно отделить человека от среды обитания, где Господь судил появиться на свет, родиться. И вот вы знаете, когда говорят о том, что, ну, давайте сейчас будем заниматься вопросами патриотического воспитания там в школе, в детском саду, там на федеральном, региональном, муниципальном уровне и так далее, знаете, невозможно посадить ребенка перед собой и сказать, ну, в течение ближайших 15 минут я буду воспитывать тебе патриота, буду формировать тебе понятие, как любить родину. Нет, ничего подобного. Церемониал сам по себе не воспитывает. Георгиевская ленточка, которую просто раздают механически, она не делает человека патриотом. Должно быть деятельное воспитание. Вот я вспоминаю, как бабушка каждую неделю практически брала меня за руку. Мы садились в трамвайчик, ехали до к тому времени уже закрытого кладбища города Курска, где был похоронен ее муж, мой дед, которого я никогда в своей жизни не знал. Ее мама, моя прабабушка, ухаживали за могилами, заходили в храм, ставили свечи, прогуливались по городу Курску, и она рассказывала, вот как эта улица называлась до революции, что было здесь, что было здесь, что было во время Великой Отечественной войны, какие здания были разрушены.
Так, и вот уже конечно, потом... Курская земля.
Да. Ну, Курская земля, она полита кровью, конечно, защитником Отечества. Курск всегда был форпостом нашей страны. Вот я сейчас служу в храме святых царственных страстотерцев города Курска. Это самое начало урочища Знаменская роща. Очень такое трагичное место. Почему? Потому что буквально в 100 метрах от моего храма находится место расстрела курян в годы Великой Отечественной войны. 15 месяцев город находился под оккупацией с ноября 1941 года по февраль 1943 года. И вот работают сейчас поисковики, которые поднимают эти останки. Но вот если бы не вера, если бы не вот тот фундамент, который заложила бабушка в основание моей духовной жизни, ну, наверное, было бы очень тяжело.
Родители не были против?
Нет, родители нисколько не возражали, слава богу, и вот сейчас и мама как-то так воцерковилась, слава богу. Ну, к сожалению, нет возможности им посещать храм в силу уже и возраста, и своих болезней, но, вот, но тем не менее, очень доброе отношение к вере у них тоже сложилось.
Как интересно, отец Олег, но все равно изначально вы выбрали профессию педагога. С чем это было связано?
А интересно, дело в том, что не я выбрал, я тут просто смирился перед обстоятельствами. То есть в момент окончания общеобразовательной школы нужно уже определяться, куда идти учиться. Город Курск все-таки маленький, провинциальный городок, это сейчас там много высших учебных заведений, тогда было их всего лишь педагогический институт, сельскохозяйственный институт, медицинский, политехнический и заочно-финансово-экономический институт. И открылась как раз в 1990 году Курская духовная сначала училище, которое преобразовали в 91 году в духовную семинарию, которую возглавил игумен Иоанн Попов, сейчас митрополит Белгородский, Старооскольский. И моя душа, конечно, туда полетела. Я пришел и сказал родителям: родители, я все-таки стану священником, я пойду учиться в духовную семинарию, которая только-только открылась.
Что они ответили? Может быть, финансово-экономические? Нет?
Родители сказали... Ой, Сергей, вы знаете, родители сказали: ну, может быть, ты сначала получишь нормальное образование. И я пошел получать нормальное образование. Крови я боюсь.
Вот здесь исполнение пятой заповеди. Просто вот наглядный пример, как нужно делать. Ну, я, наверное, вам скажу честно, что это очень хорошее решение
было. Ну, слава богу,
было.
Что все-таки мне
оставили. Очень
многие священники
через это проходили.
Ну, мне оставили свободу выбора. Все-таки среди пяти вузов светских они сказали: ну, вот выбирай любой. Крови я боюсь, медицинский отпал. Технического мышления вообще нет.
Так.
В сельскохозяйственный институт, ну, я понимал, ну, кем я буду, зоотехником, агроному. Это не мое, я вообще городской парень. Uh-huh. Ну, поэтому финансово-экономически тоже финансы, знаете, начало 90-х. Финансы пели совсем другие романсы. Ну, вот поэтому остался педагогический институт, я пошел получать педагогическое образование. И нисколько не жалею, вот просто нисколько не жалею, потому что по окончании третьего курса я уже пошел работать в школу.
Кстати, вот по поводу семинарии. Очень, очень много знаю уже ставших батюшками людей, окончивших семинарию, которые пошли поступать и получать высшее образование. Это полезно будет в пастырской деятельности.
Ну, наверное, даже не столько светское, сколько, ну, такое высшее гуманитарное, потому что формируется база. Ну, вот, я изучал 5 видов психологии только. Это то, что мне сейчас помогает в работе. Изучали философию, изучали гуманитарные науки, методику преподавательской, ну, деятельности, методику преподавания предметов. Ну, вот, конечно, это база. Это вот тот фундамент, который мне во многом очень помог.
На третьем курсе вы пришли в школу.
По окончании третьего курса меня пригласили работать в школу. Ну, понятное дело, верующий парнишка, надо же взять благословение у священника. Пошел к тому времени уже епископу Иоанну, духовнику. Ну, вот я говорю: владыка, 94-й год. Я говорю: вот такая ситуация, ну, живем достаточно бедненько с родителями. Есть возможность в школу идти работать, подрабатывать, то есть и учиться. Я говорю: как благословите? Угу. Учиться, уходить на заочку, может быть, и идти работать. Ну, вот. И владыка сказал: да что, детей учить, говорит, это дело благое, молодец, конечно, хорошо. Он говорит: ну, мы открываем сейчас православную гимназию в Курске, давай, говорит, к нам туда. Владыка: а где это, а что это, а как это? Он говорит: слушай, приходи 2 июля на следующий день после крестного хода с иконой Божией Матери Курская Коренная, какие вопросы будут, я тебе на все отвечу. Я подготовился, я список написал, в том числе вопрос зарплаты, который тоже со счетов сбрасывать было нельзя. 94-й год — это очень сложный достаточно период в истории нашей страны. Я пришел, а в это время как раз идет набор деток, отбор в 1, 2, 3 и 5 классы. Там директор, там зауч, там учителя. И все мои вопросы, ну, они просто ушли ко мне куда-то под пятку, потому что никто не дал мне возможности эти вопросы озвучить. Меня просто представили как учителя православной гимназии, который вот будет преподавать. Ну, вот, и там я познакомился, к слову сказать, со своей будущей супругой. И через год мы поженились.
И она стала директором этой православной гимназии.
Ну, директором она не сразу, Сережа, стала, надо сказать.
На следующий день.
На следующий день буквально. Нет, вы знаете, у супруги одна единственная запись трудовой книжки, которая была сделана тогда, в 94-м году, в этом году уже вот 32 года. И это запись Курской православной гимназии. Она была учителем, она была заучем. Вот сейчас она уже 3 года как директор православной гимназии.
Конечно, о пути к священству вот тут бы поподробнее, отче. Были ли какие-то переживания, сомнения? Отговаривали ли родственники, близкие, что: Олег, ну зачем тебе это? Ну вот, ты же можешь стать хорошим христианином и в миру. Ну вот хочешь ходить в храм, ходи. А вот сразу-то так, зачем радикально поступать, такие радикальные решения принимать?
Да дело в том, что оно не было таким вот радикальным, это решение. Почему? Потому что, во-первых, я уже работал учителем православной гимназии, то есть это то, что связано непосредственно с церковной семейной жизнью, потому что, ну, понятно, я к этому времени уже был женат, у нас уже было двое деток с супругой. И я вот на этапе уже, наверное, финальных каких-то таких вот стадиях, когда завершал писать кандидатскую диссертацию, а кандидатская диссертация вообще связана с графическими дисциплинами, то есть она даже не рядом с духовной жизнью, и вот чем... описал по ночам, потому что, ну, как я сам по себе сова, мне так было гораздо проще, то есть когда вечером сидишь, карандашом писал, кстати, кандидатскую диссертацию, не на компьютере набирал, но это было еще 2000 год. Да, и чем больше я шел к финалу кандидатской диссертации, тем больше я понимал, что передавать знания об окружающем мире, о том мире, который создал Господь из поколения в поколение деткам, это, конечно, хорошо, но гораздо, наверное, важнее говорить о том, кто этот мир создал. И вот тогда у меня появилась такая идея. В 27 лет я решил стать священником.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Беседуем с протоиереем Олегом Чебановым, председателем Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии, кандидатом педагогических наук. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов.
Ну, достигли мы какого-то вот такого максимального напряжения в этом разговоре перед отбивкой как когда вы сказали, что в 27 лет вы решили стать священником. И вот тут отец Олег тоже сразу вопрос попутный. Сам человек решает стать священником или Бог его на это призывает? Вы чувствовали призыв или вы как-то сознательно, поступательно, последовательно пришли к определенному пониманию своего призвания в этой жизни?
Мне кажется, было это очень созвучно, когда вот мой голос, маленький, тонкий, скромный голосок, звучал с уверенным голосом Божьим. Вот, наверное, в тот момент я и почувствовал, что да, нужно быть, потому что, знаете, вот в священство все-таки приходят по призванию. Невозможно просто так вот сказать, ну, хочу быть священником, хоп, вот так вот щелкнул, и все, я стал священником. Нет, были, конечно, искушения, были, конечно, и такие вот, вот вы задали вопрос о том, как отнеслись родственники. Родители приняли это спокойно, ну, потому что уже взрослый человек, да, уже своя семья, да, уже свои там детки. Делай, что хочешь, это твой выбор, это твоя жизнь уже все-таки, ну, 27, ну, это уже, ну, хороший такой возраст, достаточно хороший.
А супруга?
А вот супруга сказала, да ты что, это же такая ответственность, как?
И, ну, а я говорю... Это же я теперь матушкой стану, да?
Матушка, нет, она, в принципе, она готова.
Это как раз не проблема.
Нет, это не проблема. Вот она сама по себе человек очень так, она церковный человек, очень глубоко верующий. И вот, вы знаете, у меня были такие вот тени сомнения, но думаю, сейчас меня владыка руку положит и отправит куда-нибудь на сельский приход. А что я буду делать на сельском приходе, городской совершенно? И тут, ну, у меня же
не надо матушка. Было, вот подумали, наверное, не надо ли было бы поступить в сельское хозяйство?
Нет, слава богу, есть тыл, есть супруга, которая сама из села, которая знает сельскую жизнь, которая знает, с какой стороны там к корове подойти, как доить нужно и так далее. Думаю, ну, и вот я тогда супруге сказал, слушай, я говорю, вот у тебя волнение, переживание, а для чего тогда вот тыл, для чего тогда вообще матушка, которая должна быть не просто спутницей жизни, а которая должна быть вообще твоим «я», встроенное в твое сознание, вот это вот взаимопроникновение, вот такая вот интеграция, ведь единая целая семья, муж и жена, ну и все, мне удалось как-то ее убедить.
Вы педагогически нашли правильное...
Все-таки она психологию изучали, да?
Она вообще...
Сколько методик-то?
Ой, слушайте, она учитель начальных классов. Конечно, иногда бывают такие вот столкновения. Построили дом, стал вопрос, обои какие клеить. Ну, обыкновенная житейская ситуация.
Ну, да. Говорю, как раз она может, самая такая может, покрасить рискованная.
Надо было, да, может быть, и надо было.
Я говорю, надо пошли так. За обоями.
Да. Она говорит, так. Я говорю, ты отстала от жизни. Она говорит, это ты уже не в тренде. Но я же мужчина, не только священник, а я еще глава семьи, она-то замужем, поэтому нужно было как-то свое лицо не уронить.
Как-то вспомнить.
Да.
Чем все закончилось?
Ну, чем закончилось? Я для себя четко решил, хочу я быть правым или я хочу быть счастливым.
Вот.
Ну, через 3 месяца, понятное дело, расцветка вообще забывается напрочь, как какая там у тебя обои там покрашены или это маками все это. Да, ну, в итоге я сказал, садись, поехали. Мы приехали в магазин, а вы знаете, что есть всегда ряды дорогих дорогими обоями, дешевыми и средними. Я сказал, сюда не смотрим, сюда не ходим, по этому ряду идем. И каждый при своих интересах остался. Я по ценовой политике, супруга по расцвету, по эстетической.
Вот оно как бывает. Батюшка, а мне всегда очень интересен вот этот переход, когда человек, в принципе, определил для себя жизненный путь, то есть уже учитель, уже педагог, уже есть работа, есть, по сути, это и тоже призвание своего рода.
Еще какое.
Да. А тут ты меняешь образ жизни. Вот была ли вот эта кардинальная смена образа жизни, или же еще до священства вы были, скажем так, было определенное правило молитвенное, особое покаяние, наверное, как-то вот, как этот переход произошел от мирянина к священнику?
Вы знаете, вот этот переход, он прошел таким,
очень, да.
Он прошел достаточно гладко, я скажу. Почему? Потому что, ну, оба учителя православной гимназии, это же уклад не просто вот там в храме мы молимся, урок с молитвой начитаем, а дома как хочешь, так и общаешься.
Какая духовная жизнь у тебя просто?
Нет, вы знаете, да. У нас даже наши там знакомые, ну, однокурсники, там, друзья, они даже удивлялись. Мы даже дома друг друга называли, да и до сих пор такое. Мы называем, ну, тогда по имени-отчеству и на «вы». И сейчас у нас порой мы можем говорить на «вы», общаться друг с другом. И дети-то наши тоже закончили православную гимназию. Вот. И дома они тоже нас называют на «вы». Вот это удивительно. Кто-то скажет, что это, ну, что-то такое там старорежимное. Нет, ничего подобного.
А я, кстати, тоже почти до совершеннолетия родителей называл на «вы».
Да.
Не знаю, откуда это было.
Ну, понятное дело, что утром молитвенное правило в православной гимназии в храме, а вечером дома, посты и там, поэтому посещение богослужений, да, безусловно, поэтому вот этой вот сложности, скажем так, какого-то мировоззренческого такого перехода, его не было, то есть он как существовал уклад церковный, так он и продолжился, вот, конечно, а тут еще, знаете, еще интересная такая подробность. Я ведь стал священником-то не будучи учителем, а будучи преподавателем Курского государственного университета.
То есть уже
я стал священником,
уже
с преподавателем вузовским.
Уже, да?
Да, я был вузовским преподавателем.
А продолжили преподавать?
Я продолжил преподавать на факультете теологии и религиоведения, и буквально через 2,5 года после хиротонии священнической покойный иезуит митрополит Ювеналий меня назначил проректором Курской духовной семинарии. И вот таким вот образом я уже пошел по этой стезе.
И уже нужно было воспитывать новых священников, получается.
Будущих священников, да, совершенно верно.
А как матушка приняла все-таки, стали священником, ответственность и так далее? Уклад жизни как-то в этот момент менялся, потому что я знаю очень много рассказов матушек, они первое время очень серьезно переживают.
Привыкают, да.
Ну, привыкают, конечно же, потом, но
ну,
все равно.
Знаете, есть такая расхожая фраза о том, что я стал святым, а мои родственники стали мучениками. Но нет, у нас, слава богу, этого не произошло, потому что вот такой вот он переход достаточно плавно такой произошел. Как молились, так и молимся.
Знаете, отец Олег, мне вообще кажется, чтобы увидеть масштаб личности близкого человека, нужно самому иметь масштаб личности. А это все-таки история про внутреннюю культуру глубокую очень. И вот такие вот переходы серьезные супруга, супруги, у женщин же тоже бывают какие-то очень серьезные трансформации. Да даже из мамы там одного ребенка и мать там пятерых детей, да, это совершенно разная история. Ну, а не из мамы в маму тоже огромный переход. Человек очень сильно меняется.
Это как будто какое-то маленькое чудо.
Ты женился, да, на одном человеке, а в итоге-то он зреет, он развивается, он становится интереснее, глубже, ярче. То есть это надо тоже ведь как-то увидеть, принять, понять, не упираться рогом вот в эти перемены. Но я, знаете, о чем хотела спросить вас, отче? У нас был священник, я вот как сейчас помню, он нас, тогда мы с Костей Мацаном вели программу «Путь к священству», он совершенно нас потряс. Чем потряс? Он был каким-то, в общем, очень успешным менеджером, топ-менеджером какой-то компании. Можете себе представить, 40 лет ему, все прекрасно, семья, материальная составляющая укомплектована, все в порядке. И тут он приходит к Богу, он как бы приходит в храм, и он говорит, что я в какой-то момент понял, что если я не стану священником, я умру. Вы представляете, это очень радикально звучит. И вопреки вообще шоку всех окружающих, и своему собственному, мне кажется, тоже отчасти, он уходит с этой своей должности, которой он там полжизни шел, оставляет все эти сети и следует за ним, как мы слышим в Евангелии.
Да.
И он становится священником, и действительно вот он говорит, я наконец-то дышу, я наконец-то живу, я наконец-то расцвел, расправил крылья, вот руки просто вот к Богу расправил, и я нашел себя, нашел действительно свое предназначение.
Видите, у него путь изменился кардинально. Да, развернулся,
да.
Может быть, даже на 180 градусов. А я благодарен Богу за то, что он сохранил
постепенно
вот эти вот... Во-первых, постепенно, а во-вторых, Господь сохранил вот эти вот два магистральных пути в моей жизни. Священство
и педагогика.
Да, вот я просто благодарен Господу, я благодарен и митрополиту покойному Ювеналию. На протяжении вот уже 22 лет я служу под началом митрополита Германа. Потрясающий человек, для которого вопросы образования, духовно-нравственного воспитания, это не просто, знаете, так вот для галочки порой формально, там нет, он погружается вот эту проблематику. И, знаете, в такие моменты он дает свободу. И понимаешь в такие моменты, что подвести архиерея ты просто не можешь. Это вот не потому, что мне нужно там овладеть и сказать какие-то добрые слова. Нет, это искренне, это честно, потому что это ответственность. И понимаешь, что ведь работаем-то с детскими, неокрепшими душами, а особенно вот сейчас, 21 век, ну, сложно, конечно, сложно. Но, тем не менее, знаете, нужно идти в ногу со временем. Поэтому стараюсь быть постоянно вот в такой вот детско-молодежной среде. Даже сленг знаю молодежный.
Отец Олег, но я вот когда про этого священника вспомнила, у меня просто возникла мысль о призыве Божьем. Вот мне всегда очень страшно вести программу «Путь к священству», потому что это такая тайна и такая высота отношений человека и Бога, что очень страшно лишнее спросить, очень страшно какие-то границы перейти, человека травмировать, не дай Боже. Поэтому мы спрашиваем очень аккуратно, и только то, что сам священнослужитель готов ответить. Но вот знаете, отче, я думаю о призыве Божьем. Все мы помним пророка Иону и его историю с китом, когда он просто опешил и отказался идти на проповедь к ниневитянам, и, значит, сел на корабль, после чего случилось крушение, и он, значит, попал в чрево кита. Я целый разбор ученых слушала на эту тему для наших слушателей, поясню. И действительно, были рыбы, может быть, это не кит, но были рыбы крупные в том регионе в то время. Там нашлись скелеты, какие-то, в общем, фрагменты их скелетов, которые могли, в принципе, попасть в эту историю. То есть человек мог действительно там дышать какое-то время, находиться в его чреве или там вот где-то в ротовой полости, такие огромные рыбы. Поэтому это интересно, это можно долго разбирать, наука, Библия, эта тема такая очень широкая. Но я к чему, отче, я к чему? Ведь вот у того батюшки, которого я сейчас вспомнила, очень такой вот радикальный был выбор. У вас он поступательный, спокойный, но ведь это тоже выбор, это тоже призыв. И как сказал нам какой-то священнослужитель, иногда два раза тебе предлагать не будут.
Согласен.
И вот тут очень серьезный момент. Как не пропустить вот этот поворот, который, дай бог, если ты пропустишь, то ты все-таки еще раз потом найдешь после круга по МКАДу. А может, и не найдешь. Ну, просто по-другому ты покаешься, и, может быть, по-другому жизнь сложится, и тоже по воле Божией. Это все хорошо. Но ведь все-таки важно этот поворот не пропустить, когда он у тебя случается. Отче, вот как здесь быть, особенно мужчине, особенно когда у него какие-то серьезные вот такие внутренние вопросы возникают по поводу своего предназначения?
Ну, вот видите, в Священном Писании есть потрясающая фраза, да, вложенная в уста Христа. «Стою у двери и стучу, и кто отворит, к тому войду и буду с ним вечерить», то есть разделю с ним трапезу. И вот, знаете, есть же, ну, вот иллюстрация, разные картинки такие о том, как Христос в виде путника, он стучится в эту дверь. И надо обращать всегда внимание на то, что на самой двери отсутствует очень маленький, но важный элемент. это ручка, потому что открыть можно только изнутри.
Да.
А вот для того, чтобы открыть изнутри, для этого, для того, чтобы услышать призыв Божий, для этого нужно, чтобы, знаете, почувствовать вот ту длину волны, на которой вещает Господь. И для того, чтобы она совпала с твоей волной. А для этого нужно, знаете, вот от всевозможных шумов просто избавиться. В какой-то момент просто остановиться и сказать: «Господи, куда я иду? Зачем я иду? И, Господи, чем я могу тебе угодить?» Ну, мы же говорим о святых, о том, что они угодники Божии.
Да.
Господь ведь нас зовет стать не просто праведниками, а Он говорит о том, что мы должны стать святыми, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Он ставит настолько высочайшую планку, к которой можно идти и стремиться всю жизнь, понимая, что ты ее не достигнешь, но стремиться к ней нужно. И вот тому подтверждение Нагорная проповедь, где Господь говорит о том, что если тебя ударили по правой щеке, по левой щеке, простите, то подставь и правую. О чем речь идет? Вот мы же с вами правши все. Если я кому-то сейчас хочу, простите, заехать по мордам, по какой щеке я ударю? По левой, что характерно. А если я хочу высказать пренебрежение, вот такое вот моральное унижение к человеку, тогда по другой. И Господь говорит: если тебя морально унизили, будь готов к тому, что тебя унизит еще и физически. Он говорит: если у тебя забирают нижнюю одежду, отдай верхнюю, хотя по закону иудейскому того времени нельзя было забирать верхнюю одежду, потому что холодно. И все. А Господь говорит: отдай. Говорит: если тебя принуждают идти одно расстояние, иди в два раза больше. Если у тебя просят в долг, дай, и не надейся на то, что тебе это вернется. Как? Это вообще просто не соотносится с нашей жизнью. У меня на пластиковой карте лежат деньги, которые я заработал своим трудом. Я, получается, кому-то дал в долг, а мне это не вернется никогда. Да зачем же? Да как же так? А если я хочу в рай попасть, значит, нужно вот этими вот маленькими-маленькими шажочками к этой святости как раз и стремиться. Может быть, знаете, что касается даже священства, вот этого призыва Божия. Мы с вами знаем о том, что есть священники-строители. Вот я не строитель, дай мне сейчас построить храм, я ладу не дам просто-напросто. Есть священники-молитвенники, но я тоже не в этой категории, к сожалению, большому. Ну вот, а есть священники-проповедники. Ну вот, наверное, в этом плане я чуть-чуть вот по этой стезе, по этому направлению Господь меня и направляет.
Светлый вечер на Радио Вера. У нас в студии протоиерей Олег Чебанов, председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии, кандидат педагогических наук. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Мы очень скоро продолжим эту беседу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера. Светлый вечер». Мы продолжаем беседу с протоиереем Олегом Чебановым, председателем Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии, кандидатом педагогических наук. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов.
Отец Олег, ну, честно скажу, знаю вас давно, лицо ваше знакомо всем зрителям телеканала «Союз». Ваша программа «Купелька» не может оставлять вообще равнодушным никакого зрителя.
Спасибо.
У меня даже мама, когда включает телеканал «Союз», он говорит: это же батюшка из Курска, который ведет программу «Купелька».
«Купелька».
Поэтому, конечно, это очень трогательно, но эта трогательная программа, она, конечно, требует большой подготовки, потому что вы пытаетесь детским языком рассказать очень взрослые, очень серьезные вещи. Отче, вот по поводу этой программы, что вы думаете? Трудно ли вам ее вести? Потому что все-таки, да, надо уместить в малое количество печатных знаков, как говорят журналисты, много важной информации.
Вы знаете, программа «Купелька» — это плод работы целой большой группы единомышленников, потому что это, ну, во-первых, это профессионалы, это телевизионный, наш областной телевизионный канал 7. Это и редактор, это и звукорежиссер, и аудиорежиссер, это оператор, это постановка света,
ну, да.
это...
Ну, весь это процесс плоть, производственный.
Да, грима, да. То есть мы это все прекрасно понимаем, в кадре нельзя бликовать, особенно когда летом ты делаешь, снимаешь программу. Вот. И, знаете, всегда на съемки приезжает редактор, и нужно вещать, оператор это все снимает, все хорошо, нужно проникновенно, легко, а самое главное, доступно детскому пониманию все это рассказать.
Целевая аудитория.
Целевая аудитория, это дети, дошкольники, младшие школьники. И тут редактор говорит, стоп, что стоп? Он говорит, непонятно. Нет, он говорит, непонятно сказал, ну куда непонятно, настолько уже все адаптировал, уже сказал простым элементарным языком. Он говорит, если мне, взрослой женщине, это непонятно, ребенку не будет понятно тем более. И все, и мы ищем какие-то замены, мы ищем аналоги, мы ищем какие-то синонимы, метафоры, мы переходим немножко в другую плоскость, уже такую предметно-образную, для того, чтобы было понятно детскому сознанию.
А есть ли какая-то обратная связь от вашей целевой аудитории?
Обратная связь целевой аудитории. Вы знаете, что как-то приезжаю в Москву, иду по Красной площади.
Вот она обратная связь.
Вот она обратная связь. Иду даже не в подрясники, иду в светской одежде, незаметный. И навстречу идет мужчина с девочкой, смотрит на меня, проходит, через какое-то время догоняет, возвращается и говорит, это вы детский батюшка?
Детский батюшка.
Я понимаю, что, ну, по всей вероятности, они смотрят купельку. Вы знаете, ведь этот проект, телевизионный проект, он же вылился в учебную программу для дошкольников.
С 2013 года он, по-моему, да,
учился? С 2013 года мы делали эту программу, и, знаете, вот мы вернулись к этой программе уже для детских садов, самих детских садах, когда президент очень громко сказал о том, что российская система образования должна быть суверенной, то есть она должна идти по нашим национальным рельсам, мы должны говорить о духовно-нравственном воспитании, сохранять, укреплять, и не случайно был подписан указ президента 809 еще в 2022 году, в ноябре месяце, о сохранении об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Вот тогда комитет образования города Курска сказал, дети-то сейчас не только ушками все и глазками воспринимают, когда им картинку показывают, но нужно еще и технические средства, когда... скажем, живой участник и носитель православной культуры может к ним обратиться. Поэтому разработали парциальную программу духовно-нравственной направленности для детей 6-8 лет, где 32 занятия, и в каждом занятии есть мое видеопослание, взятое как раз из программы «Купелька». И был интересный такой момент. Уже 3 года детские сады Курска работают по этой программе. Завершаем май месяц, финальное занятие в детском саду. Ну, вот меня пригласили, и я стою в коридоре, и идет занятие. И детки видят на экране, да, фрагмент купельки, и по сигналу воспитатель я вхожу в группу. И тут у детей возникает когнитивный диссонанс. Знаете, как вот в Простоквашино, вашу маму и там, и здесь показывают. И реакция ребенка была одного просто потрясающая. А что, он живой? Ну, понимаете, кто для кого-то Санта-Клаус живой.
Для кого-то отец Олег,
они живы. Для кого-то отец Олег Чебанов живой. Я сказал, что я живой, я приехал с подарками, приехал с игрушками мягкими к деткам. Вот я говорю, вы можете ко мне даже подойти. Вы знаете, есть даже фотографии, они так кинулись ко мне обнимать. Это вот даже к вопросу о том, что священник в детском саду. Говорят, ой, ну придет там...
А вы были в православном детском саду?
Да в обычном. В обычном.
Есть разница.
В светском.
30% детских садов Курской области работают в этом году по вот этой программе «Купелька». 27 школ работают, первоклассники изучают «Купельку». Угу. Работают детские сады Орловской, Смоленской, Владимирской, Костромской, ну, некоторые детские сады. Причем не православные, светские. Эта программа, она как раз адаптирована для светских детских садов к православию через культуру.
Получается, необходим был толчок и указ президента, чтобы купелька вновь возродилась в этом виде.
Вы знаете,
виде.
Купелька обрела новое такое вот звучание, совершенно новое. Я очень рад тому, что этот проект вот сейчас, он реализуется уже в несколько в ином таком формате.
А будете ли вы снимать еще какие-то выпуски потому что определенно время идет вперед. Мы говорили сегодня о трендах, о том, что молодежь не стоит на месте, нужно расти с ними. Вот продолжение этой истории планируете ли вы?
Вот вы знаете, Сергей, вы очень правильно сказали, нужно расти вместе с ними. И ну, какое-то время мы закрыли этот проект, мы не снимали купельку. Вот, и ко мне обратились люди, которые сказали, ну, давайте будем продолжать, давайте делать. Я понимаю, что в одну реку невозможно войти дважды, и мы придумали несколько иной формат. Мы сократили хронометраж, мы изменили формат, и у нас получился другой медиапроект, а можно проще, когда рядом со мной в кадре молодой человек, юноша, который, ну, скажем так, условно, какое-то время назад был ребенком и смотрел «Купельку», сейчас он подросток, сейчас он вырос, сейчас ему 18-19 лет, и вот он мне задает вопрос, какой-то такой злободневный, очень важный, который интересует современную молодежь, потому что, знаете, можно вот с любой аудиторией нужно говорить на их родном языке, на детском языке, нужно говорить на языке подростка. Я сейчас даже не сленг имею в виду, ни в коем случае нет. Наоборот, мы должны от сленговой речи уходить и не использовать эту терминологию, а поднимать их до высот красоты русского mm-hmm. языка. И то есть задается вопрос, я на него отвечаю, вот этот вот, который интересует молодого человека в течение там, 4-5 минут, и потом он говорит, отец Олег, а можно проще? И дальше я в течение 30 секунд еще говорю вот эту вот дефиницию, вывод такой.
А сейчас, может, продолжим разговор про то, как вы уже сказали, конечно, как вы стали священником, но сейчас, по прошествии стольких лет и имея за плечами такой опыт и все, что происходило в вашей жизни, как сейчас вы себя ощущаете как священник? Что-то меняется вообще или те ощущения, которые получили при там, рукоположение, хиротонии. Мне всегда очень интересен момент, потому что многие священники говорят, что благодать приходит, и она держится какое-то время. У кого-то 40 дней, пока 40-уст он служит, у кого-то несколько лет. Вот что это за ощущение благодати, которое получает от рук епископа священник?
Ну, знаете, Царство Божие нудится, и нужницы, ну, то есть принуждающие себя, ну, то есть подталкивающие, восхищают его. Поэтому вот это чувство, его, конечно, нужно возгревать. Мы помним, наверное, каждый из нас помнит вот, ну, свои первые шаги в храме, в церковной жизни, когда ты становишься на молитву, и ты просто одухотворен, когда твой дух, он просто парит, а потом в какой-то момент это прекращается. Почему? Потому что Господь, ну, сначала вот дает вот эту вот высочайшую благодать, для того, чтобы дать возможность вкусить вот это, эту радость, вот это, ну, по сути, наверное, райское блаженство. А потом он говорит, ну, хорошо, я не могу все время тебя нести на своих руках, поэтому будь добр, делай шаги, я буду рядышком. Знаете, вот как мы учим-то деток ходить? Элементарно. Сначала мы подмышки держим, он ножки переставляет, потом мы руки убираем. Он продолжает свой путь, но мы эти руки разве за спину прячем? Нет, ни в коем случае. Мы держим наготове, потому что если будет падать ребенок, ты должен его просто подхватить. Вот и здесь такая же ситуация. То есть Господь руки убирает, но держит наготове. Поэтому здесь самое главное, ведь, знаете, вот она свободная воля, которая должна быть употреблена во благо, ты вкусил вот это райское состояние, ты знаешь, что такое радость вот этого момента хиротонии, почему очень многие ставленники, ну, вот, которых в дикана рукополагают или диакона рукополагают священники, в тот момент вот возложения рук епископа, ведь очень многие просто плачут. Я тоже помню вот это состояние.
Один архиерей, когда... кстати, можно я вот так... У одного моего знакомого диакона не было детей очень долго. Вот, и он прослужил какое-то время диаконом, и потом, когда его уже подвели к престолу, уже он преклонил голову, архиерей к нему наклоняется и говорит, молись и проси, чего ты хочешь. И он попросил детей. Он как бы молил, в момент, когда архиерей читал молитву, угу. Все это происходило в алтаре, он тоже молился и говорил, Господи, я иду к тебе, у меня вот такая проблема, у нас нет деток. У него сейчас 4 детей.
Вот, замечательно.
Вот, это, конечно, может быть такая некая мистика, Но имеет ли это место быть вот в этой конечно. Как раз вот связи безусловно, с благодатью?
Безусловно, безусловно, вот эта благодать, которую, знаете, вот что такое хиротония? Это когда архиерей просто вот, что называется, руками вот берет эту благодать, черпает и просто тебе передает, которая в душу просто вот так вот, она, знаете, вот она разливается по всей своей, твоей душе. А потом уже нужно себя подталкивать, нужно уже себя принуждать. Знаете, вот я, честно говоря, я не боюсь и не стесняюсь говорить своим прихожанам вот на проповеди какие-то вот такие добрые слова, ну, условно, комплименты. Я благодарю их за то, что вот они, знаете, они себя утром в воскресенье срывают себе одеяло и в какую-то там стужу, холод, дождь, они идут в храм. А я про себя думаю, вот я насколько маловерен, что не будь я настоятелем или священником, да я сейчас бы повернулся на другой бок и продолжил бы спать. И вот в этом плане вот эта вот воспитывающая среда, в том числе и для священника, она существует. Мы когда праздновали 15-летие нашего прихода, ну, я там благодарил своих прихожан, вручал грамоты. Обычно же грамота за что вручается? За то, что, ну, ты благотворитель, ты там денежку какую-то жертвуешь, да? Кому-то там ты воскресную школу поддерживаешь, помогаешь, кто-то там еще там чем-то что-то помогает. Но ведь есть люди, которым нужно просто, знаете, вот перед которыми нужно делать земной поклон за то, что дед, ему 90 лет, вот он недавно почил, мы его отпевали недавно совсем, вот, который, вот его спрашиваешь, Иван Михайлович, как самочувствие? Вот он махнет, говорит, ой, встал, ну надо ж в храм идти. Вот я ему грамоту дал. Женщина, у которой букет просто болезней, она тоже уже в таком преклонном возрасте, она не пропускает ни одной воскресной службы. Ну, это же пример для подражания. И мы молодые, энергичные, веселые, задорные, у которых еще там и особая благодать есть священническая. Мы не имеем права расслабляться. Значит, все, отсекаешь всякую вот эту вот лень. Срываешь одеяло,
идешь. Потому мы и церковь.
Потому мы и церковь, что мы помогаем друг другу, совершенно верно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». В студии сегодня протоиерей Олег Чебанов, председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Вавриентьева. Отец Олег, конечно, когда слышишь о Курской области, о городе Курске, наверное, у каждого верующего человека возникает ассоциация с преподобным Серафимом Саровским.
Да, безусловно.
Тут уж никак без этого. Что Дивеево, что Курск – это какая-то неразделимая история. Дивеево, Саров, Саров, Дивеево, Курск – это вот такая вот какая-то единая дорога, единая тропа в сознании верующего человека, и они совершенно неразделимы, эти места, удивительные точки на карте. Отец Олег, как ваша жизнь связана с преподобным Серафимом?
Связана, интересно, связана моя жизнь. Дело в том, что преподобный Серафим Саровский, он же из купеческой семьи, курской, купеческой семьи Мошниных. У него был старший брат, старшая сестра. У нас до сих пор в Курске живут потомки его старшего брата Алексея. Мы знакомы, мы общаемся очень близко. Вот, причем вот его, получается, праправнучатая племянница, она работает тоже в школе, она работает с детками. Удивительный тоже такой момент, знаете, как я вот познакомился с дедушкой как раз вот этой Екатерины, ну, то есть тоже правнучатый племянник преподобного Серафима Саровского. Вот на всех иконах мы видим особые черты лица батюшки Серафима. Это большие глаза и крупные скулы. У нас в Сергиево-Казанском соборе даже есть прижизненный портрет преподобного Серафима Саровского, ну, который и лег, наверное, в основу все-таки иконописного типа. И приходит мужчина уже достаточно такого преклонного возраста, высокий, крепкий, коренастый, и я понимаю, что его черты лица мне знакомы. И когда мы начинаем с ним разговаривать, он представляется, Николай Георгиевич Харитонов, имя, отчество, фамилия, ничего мне абсолютно не дает. И тут он начинает рассказывать о том, что он и есть правнучатый племянник преподобного Серафима. И я понимаю, что вот они, эти черты лица, которые сохранились и передаются. И вот у его и дочери, и покойного сына, и вот у внучек тоже вот эти черты лица, они есть. Есть еще интересная такая ниточка. Дело в том, что все население города Курска в конце 17 века было 2500 человек. Не могу сейчас сказать точную цифру середины XVIII века, как раз когда родился преподобный Серафим Саровский, но город Курск — это маленький городок, и сейчас 450 тысяч населения. А уж в те времена все друг друга знали, особенно купеческие семьи, и они все друг с другом, они были в родстве на протяжении многих-многих поколений. Тем более семьи там многочисленные, многодетные, и, по сути, коренные куряне, жители города Курска, они все родственники. И вот я, когда изучал свою родословную, когда я очень хорошо так плотно, и до сих пор я работаю с архивными документами, племянница моей прабабки была замужем за родным дядей преподобного Серафима Саровского, за Антоном Ивановичем Мышниным.
То есть вы родственник, преподобного Серафима?
Ну, наверное, не особо-то родственник, но связан, да.
Вот это да.
Да, и знаете, вот это к преподобному Серафиму Саровскому в городе Курске, конечно, особое такое отношение, потому что это наш батюшка. И вот когда мне довелось, ну, в Дивеево там много раз был, а вот когда мне довелось побывать в Сарове, мы тогда посещали Саровскую православную гимназию, у нас была большая поездка такая, ну, там были директора, учителя, заведующие детских садов, мы поехали туда, оформили такое приглашение, потому что закрытый же город Саров. И когда я переступил порог кельи батюшки Серафима, вот у меня было просто, знаете, вот непередаваемое ощущение, что я пришел к родному человеку, который меня принимает. Вот физически нет, может быть, просто вышел где-то рядышком и сейчас войдет. Вот у меня было такое чувство, что вот я пришел к батюшке Серафиму. А батюшка Серафим же, он же, как он всех встречал?
Христос воскрес,
радость моя. Нам ли унывать? Христос воскрес. Да, батюшка Серафим — это потрясающий святой.
Нам ли с тобой унывать, радость моя?
Да.
Действительно потрясающий святой. И не так уж и много, кстати говоря, о нем известно. То есть кажется, что, с одной стороны, мы знаем и житие батюшки Серафима, опубликована и переиздана не раз его беседа
с Мотовиловым.
Мы знаем от сестер Дивеевского монастыря, из летописи Серафима Дивеевского монастыря, архимандрита Серафима Чичагова мы очень много знаем, о Саровской обители, о преподобном Серафиме. Но он все равно немножко как будто в стороне. Вот он немножко был такой скромный очень человек при жизни. И вот сейчас есть ощущение, что он всем родной и всем близкий, но при этом он как будто вот такой вот молчаливый, что ли. Вот он как будто такой немножко вот загадочный.
Загадочный, да? Абсолютно. Да?
Святые же тоже люди.
Да, да.
Вот как их будто темперамент, вот, да, их характер.
Он так и в Царстве Небесном в какой-то степени сохраняется.
А вот представляете, Коленька, который внучатый племянник преподобного Серафима Саровского, как раз мы с ним познакомились, с Колей, когда он был еще дошкольником, вот, и смотришь на него и понимаешь, вот таким мог быть реально Прохор Мышнин в тот момент, когда он оступился на строительстве колокольни Сергия Казанского собора и упал, и вот ангелы его подхватили, да, то есть вот он не погиб, не разбился, потому что мама Агафья Фотиевна, она же бросилась вниз по ступеням, уже даже не ожидая его увидеть в живых, он упал, а там же
внизу... Какая высота отчета, примерно хотя бы?
Я думаю, что, наверное, метров там было, ну, не меньше 10.
Угу. То есть где-то 3 этажа.
А представляете, 3 этажа, не меньше. А представляете, ведь внизу-то строительный всегда какой-то мусор, стройматериалы какие-то. Ну, вот, а это же каменный собор, школа Растрелли. Можно было просто погибнуть. И он остался жив. 12 раз Пресвятая Богородица являлась на преподобному Серафиму, которая сказала: «Сей от рода нашего».
Это вообще...
Да, это просто потрясение какое-то.
Я хочу рассказать одну историю. Все же помнят и знают род Правдолюбовых, священников.
Конечно,
священнический род,
Сергий.
Да, в том числе. И у них есть такое, скажем, тоже родовое гнездо в городе Касимов Рязанской области. И я, когда был семинаристом, поехал туда с ребятами Правдолюбовыми в их город. Нужно было там спецслужбу, концерт дать. И мы приехали к одному из их, я, к сожалению, не помню, как зовут, но мы приехали к одному старцу, ему, наверное, было лет, ну, больше 80 лет. И я в процессе вот этого диалога, вот его посещения, они просто приехали навестить своего там прадедушку, понимаю, что мы начинаем петь тропарь святому, мне дали текст, я пою тропарь, а потом прикладываюсь к мощам. И мы прикладывались к мощам его отца, священномученика. Вот я в этот момент, то есть он сын, дает,
вот тут стоит.
Вот стоит сын, и он достает ковчежец, и он дает прикладываться к мощам, как святого, как святой человек, да, вот его да, мощи, да. И вот его сын, вот мой отец, вот. И он к нему молится как святому.
Это очень сложно.
Меня, да. Это сложно, но меня просто накрыло тогда, что такое бывает. Вот как иногда.
Такое бывает. Вы знаете, как отрадно, как радостно вообще, вот возвращаясь к батюшке Серафиму Саровскому, сколько раз вот доводилось бывать за границей, и вот в какой бы храм ни заходил, везде есть икона преподобного Серафима Саровского. Везде знают. Знаете, вот моя юность, ну, по сути, она прошла в Сергиево-Казанском соборе, и большая такая ростовая икона, вот я всегда стоял рядом с батюшкой Серафимом. Когда мне было совсем плохо, я студентом был, ну, понимаете, что такое студенческая жизнь, там...
Всякие бывают
ситуации, когда, ну, просто вот так вот, ну, тяжело, и нужно, чтобы кто-то тебя приголубил, обогрел. Да. Совершенно верно. Вот я просто становился, колонна такая высокая, вот, и я становился, я просто головой преклонялся к иконе батюшки Серафима. И до сих пор я это практикую. Я уже 25 лет священником служу, но вот это, знаете, вот доброе-доброе отношение, и понимаешь, что в какой-то момент вот духовно батюшка погладит, батюшка утешит, батюшка вот поселит покой в твое сердце.
Мы приехали на столетие прославления Серафима Саровского в 2003 году в Дивеево. Впервые из Красноярска, несколько суток ехали на поезде. Такое у нас было масштабное путешествие. Мне было 13 лет. Я еще девочка совсем. И я впервые увидела, как может быть, какое огромное количество людей вообще может приезжать в святые места. Ну, представьте, что там было. То есть досмотры, кордоны, огромное количество людей. И так получилось, что мы с мамой как в разное время пошли в храм. Она пошла вперед, а я почему-то с ней не пошла. Я не помню причину. И я побежала следом. Я должна была идти с папой. Папе сказала, что я там маму найду, не переживай, приходи еще позже. Что-то как-то мы разделились. Но это было промыслительно и очень интересно. Значит, мама подумала, что я пойду с папой, папа подумал, что я пойду с мамой, и в итоге я пошла одна. Так бывает. И представляете, я подхожу к монастырю. Идет вечернее на 1 августа, вот это вот всеночное бдение на праздник преподобного Серафима. Там просто нереально. То есть там просто даже не подойти, яблоку негде упасть. И у пунктов досмотра у всех, а там их несколько на периферии, вот это на территории монастыря, толпится такое огромное количество людей, что, в принципе, ребенку маленькому протиснуться, ну, туда просто нереально. А я понимаю, что мне и назад уже страшно идти. И туда мне страшно идти. Как я туда попаду, кто меня пустит? Там уже все перекрыто. Сказали, что все идет всеночное бдение. Пустим только после службы. Вы что думаете? Я потолкалась возле одного входа. Я пошла к другому, который со стороны канавки. А охранников, в том числе и женщин, было несколько. Все вот в форме, вот в этой черной, стоят такие строгие, серьезные. Все им что-то втирают. Всем очень надо попасть. У всех паломников какие-то неопровержимые аргументы. Но эти охранники, в общем, стоят совершенно вот... Ну,
непроницаемые.
Непроницаемые. И лица у них непроницаемые. Ни один мускул там даже не дрогнул от их историй. И я взмолилась батюшке Серафиму. Говорю, батюшка Серафим, помоги мне найти маму. И, видимо, это настолько было искренне и трогательно в глазах батюшки Серафима. И я подхожу к первой попавшейся, почему-то именно к ней, к этой женщине. Значит, первой попавшейся женщине-охраннице, если можно так сказать, сотруднику службы охраны. Я говорю, вы знаете, у меня там мама. Я здесь. И мне очень надо попасть туда. Она такая говорит, ты Кира? Вы знаете, у меня было ощущение, что меня батюшка Серафим сам об этом спросил. Я говорю, я Кира. Он говорит, ну, проходи. Она подходила ко мне. То есть, понимаете, мама же тоже из тысячи людей подошла именно к ней и сказала, что вот у меня будет дочь, она будет меня, скорее всего, искать, поэтому вы ее, пожалуйста, пропустите. И она меня пропускает, я до сих пор рассказываю, мне и плакать хочется, и мурашки по коже идут. И она меня пропускает, и я ее нахожу в Троицком соборе. У нас была с ней встреча, как будто, знаете, вот мы после долгой разлуки встретились. У нас было такое пасхальное состояние, такая пасхальная радость. И до сих пор, когда я это вспоминаю, у меня четкое есть осознание, что батюшка Серафим взял меня за руку и привел к маме.
И соединил.
Да, и с тех пор батюшка Серафим всегда, конечно, с нашей семьей, не только с нашей. Вот с кем ни поговорю, все его любят, все его знают, всем он родной. Вот как удивительно, да, отче?
Да. Батюшка Серафим, он общий батюшка.
Да.
Общий батюшка.
Для всех. Да. Есть детский батюшка, есть общий батюшка.
Спасибо. Спасибо огромное за этот прекрасный разговор. Закончили мы на светлой ноте, связанной с преподобным Серафимом Саровским. Дорогие друзья, «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофонов были Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
А в студии у нас был прекрасный протоиерей Олег Чубанов, председатель Объединенной комиссии по религиозному образованию Курской митрополии, кандидат педагогических наук. Спасибо огромное, отче.
Благодарю вас за внимание.
Помощи вам,
батюшки Серафим. И всем радиослушателям помощи Божией и светлой жизни.
Батюшка, до новых встреч.
До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».